Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через двойную недельную главу Ахары Мот Бедашим из последующего духовного камня, который есть в Машиах. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эти недельные главы Ахары Мот и Бедашим. Прочитаем начало недельной главы Ахары Мот, переводится как «после смерти», чтобы понять, о чем идет речь и почему. Книга Ваикра, Левит, 16 глава, 1-2 стих прочитаем. «И говорил Привечный Моше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Привечного, умерли. И сказал Привечный Моше: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Итак, недельная глава Ахары Мот возвращает нас к теме служения в скине по образу. Эта тема была прервана именно в тот момент, когда Надав и Авигу вошли в скинию под лицо Привечного с чуждым огнем и погибли. Это был особенный день в жизни народа Всевышнего, вышедшего из Египта. После греха Золотого Тельца слава Всевышнего ушла из стана, и вот спустя почти год по выходе из Египта, именно в этот день, когда Аарон и его сыновья приступают к самостоятельному служению в скинии, которую построили сыны Израиля вместе с Моше по образу, который Всевышний показал Моше на горе, как сказано было, по образу тебя, слава Привечного наполняет скинию. И Тора нам говорит, что Моше 7 дней приготовлял Аарона и его сыновей к самостоятельному служению. Учил их законам служения в скинии, облекал их в одежды праведности, делая их подобными себе. И вот именно в тот момент, когда слава Привечного спускается и наполняет скинию, два старших сына Аарона, Надав и Авигу, решили проявить собственную инициативу и сделали то, чего они не должны были делать. И уже из этой ситуации мы должны выучить для себя один очень важный урок. Служение Всевышнему не должно быть какой-либо личной инициативы типа «а давайте вот еще сделаем, вот чего-то здесь добавим, вот здесь иконки повесим, а здесь еще что-то сделаем». Или давайте уберем. Вот это вот, оно как бы уже устарело, сейчас у нас уже все новое. А в итоге полезно вспомнить историю, которая произошла с Озой, когда царь Давид решил перевести ковчег в Иерусалим. 1 Паралипоменон, 13 глава, 7 стиха буду читать. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Аминадава. И Оза, и Ахия вели колесницы. Давид же и все израильтяне играли перед Всесильным из всей силы, с пением на цитрах, псалтирях, тимпанах, кимвалах и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Привечный разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Всесильного. И опечалился Давид, что Привечный поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня». Вот глядя на всю эту печальную историю, мы видим, что Оза, в общем-то, ничего плохого не хотел. Оза по-человечески хотел поддержать ковчег, чтобы он не упал с этой повозки. А в итоге Всевышний поражает Озу. И вот когда мы начинаем думать о том, почему же все это произошло, безусловно, царь Давид тоже об этом много думал, и в 15 главе 1 Паралипоменон он уже объясняет причину произошедшего с Озой. Прочитаю 1-2 стих и 11-13. 1 Паралипоменон, 15 глава. написано: «И построил он, то есть царь Давид, себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Всесильного, и построил для него скинию. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчег Всесильного, кроме левитов, потому что их избрал Привечный на то, чтобы носить ковчег Всесильного и служить ему вовеки. И призвал Давид священников, 11 стих, Садока и Авиафара, и левитов, Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаю, Элиэла и Аминадава, и сказал им: вы начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Привечного Всесильного Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Привечный Всесильный наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Другими словами, в служении Всевышнему не должно быть никакой личной инициативы. Все должно быть именно так, как заповедовал Привечный. А он лучше знает, как все должно быть. И, в общем-то, все это во благо человеку. И то, как должно быть, он заповедовал сынам Израиля во втором году по их выходе из Египта. И это было, ну, примерно 500 лет до вот этого случая, который произошел с Озой. То есть прошло уже 500 лет. А как должно быть? Прочитаю всего один стих, в общем-то всю 4 главу книги Бамидбар, чисел нужно читать, но я прочитаю 15 стих, и здесь и так все будет понятно. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести». Обратите внимание, нести на руках. Никаких телег. А дальше: «Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть». То есть даже после того, как Аарон и его сыновья покроют специальными покровами священные предметы скинии, сыны Каафа не должны касаться ничего там своими руками, чтобы не умереть, а должны нести все это на шестах, как заповедано, на себе. Сие части скинии собрания должны носить сыны Каафа. И вот именно из этого случая мы учим для себя, что в служении Всевышнему не должно быть никакой личной инициативы, но все должно быть именно так, как заповедовал Привечный. А он знает, что и как должно быть. Так вот, именно с этого момента, когда погибают Надав и Авигу, тема служения в храме как бы останавливается до нашей недельной главы Ахарей Мод, и причиной тому стала именно гибель сынов Аарона. И вот именно с этого момента и до нашей недельной главы Ахарей Мод Всевышний начинает учить священников и народ тому, что чисто, что не чисто, что свято, что не свято, и как важно человеку приближаться ко Всевышнему в чистоте и святости. И поэтому там же, в этой же главе Шмини, сразу после гибели Надава и Авигу, Всевышний дает первый закон чистоты для приближающихся ко Всевышнему, в котором сказано, что нельзя пить вина и крепких напитков, когда приближаешься ко Всевышнему, поскольку в таком состоянии человек теряет способность слышать голос Всевышнего и отличать, что чисто, а что нечисто, что свято, что не свято. И все потому, что алкоголь возбуждает человеческое «я», его эго, и такой человек теряет вот это состояние битуля, в котором он может слышать водительство духа, который говорит ему, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято, руководит им. А вот дальше в этой же главе Шмини Всевышний дает заповедь о чистых и нечистых животных, и о том, каких животных можно кушать и при этом не осквернить свою душу нечистым. И вот смотрите, что на первый взгляд кажется удивительным. Две темы, которые как бы не связываются в одно единое. Тема наполнения славы Всевышнего скинии И тут же закон о чистых и нечистых животных. Почему именно такое соседство вот этих двух тем? Слава Всевышнего сошла, и сразу, что можно есть, что нельзя есть, что чисто, что нечисто. Но вот когда начинаешь глубже об этом думать, начинаешь понимать, что хотел сказать апостол Павел в первом послании Коринфянам, 10 главе, 11 стих. Написано, все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков. Так вот, вот это соседство, наполнение славы Всевышнего скини, и тут же после этого закон о чистых и нечистых животных, уже здесь Тора нам говорит, что поскольку вы стали храмом Бога Живого, и через веру в Иешуа Машеха Всевышний послал в ваши сердца Дух Сына Своего, чтобы славой, которая исходит от лица Его, просветить наши человеческие души нефеш светом этой славы Всевышнего, чтобы и нам быть светом этому миру. Так вот, именно потому, что Всевышний сделал нас храмами Духа Своего, потому что в Духе Сына живет сам Дух Всевышнего, то именно поэтому, сразу после того, как скиния наполнилась присутствием славы Всевышнего, даются законы о чистых и нечистых животных, которые мы должны кушать, потому что храм будет устраиваться в нашей душе, и поэтому мы должны заботиться о том, чтобы наши души были чисты и святы. Поскольку всякая нечистота, которую Всевышний отличил как нечистая, если она попадает в нашу душу, она становится преградой на пути вот этого света Всевышнего, и мы становимся неспособными воспринимать этот свет славы Всевышнего. В недельной главе Кдашим, вторая глава, которую мы сегодня изучаем, Всевышний снова возвращается к этой теме чистых и нечистых животных. И в 20 главе книги Ваикра, 25-26 стих, Всевышний говорит: «Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое». Вот здесь мы видим заботу Всевышнего о наших душах. Нечистых животных нельзя кушать, сам Всевышний говорит, потому что они оскверняют человеческую душу. И я не буду сейчас вдаваться в детали того, как это происходит. Достаточно того, что сказал Всевышний. Не оскверняйте душ ваших. И эта нечистота, она оскверняет душу, затемняет ее, делает ее неспособной воспринимать свет славы Всевышнего. А поскольку сам Всевышний свят, то он дает повеление своим детям тоже быть святыми. А быть святым с нечистой душой – это несовместимое понятие, потому что плод святости приходит именно через послушание заповедям Всевышнего от всего сердца. Сейчас мы об этом поговорим. 26 стих 20 главы Всевышний говорит: «Будьте передо мной святы, ибо я свят, привечный». И вот послушайте, что говорит Всевышний дальше. «И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». То есть мы можем принадлежать к любому народу, но если Всевышний призвал тебя, открыл тебе сына, и через сына, который есть живое слово Всевышнего, его заповеди, повеления, уставы, он через это отделяет тебя от народов, чтобы ты был его народом, то тебе по-любому надо заботиться о том, что твоя душа была чиста и свята, потому что твой отец, который возжелал же тебе, он свят. А иначе, ну я уже не буду вас пугать Надавом и Авигу. Апостол Павел говорит в 11 главе 1 послания Коринфянам, что именно от того, что мы в нечистоте кушаем святыни привечного, от того многие из вас и болеют, и умирают. И это все суд Всевышнего, и для того, чтобы мы не были осуждены с миром, когда придет суд на весь мир. Так вот, мы должны понимать, что наша святость связана не только с тем, что мы кушаем, но она связана с исполнением всего, что заповедал Всевышний исполнять нам в своих заповедях, повелениях и уставах. Почему я так говорю? Потому что апостол Павел учит нас тому, что именно через наше послушание заповедям Всевышнего рождается святость. Римлянам 6 глава с 19 стиха написано: «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Обратите внимание на эту связь праведности со святостью. Павел говорит, что рабство праведности рождает святость. А в чем суть праведности? В Торе написано, Моше говорит, всем будет праведность наша, если мы будем стараться соблюдать заповеди Всевышнего. А апостол Павел еще больше расширяет это понятие. 10 глава послания Римлянам, 4 стих написано. Потому что цель Торы о Машиах в праведности всякого верующего. Так вот, чтобы достичь о Машиаха, Сына Всевышнего, соединиться с Ним, стать Сыном Всевышнего, этот путь начинается с рабства праведности. А суть праведности в послушании тому, что заповедовал Привечный, который вечен, в котором нет ни тени перемен. А это значит, что неважно, прошло ли с тех пор, как он дал эти заповеди, 500 лет, или 1500, или 2000 лет. Совсем неважно, в нем нет тени перемен. Его слово вечно. Оно остается неизменным. Потому что он вечен, и он праведен, он бодрствует над словом своим и исполняет его. Он не отменяет свое слово. Поэтому всякие заявления лжеучителей о том, что это все Ветхий Завет, и это нам уже не нужно, у нас все новое, это все провокация, глупость. Павел говорит, вот здесь мы видим в Римлянам 6 главе, что быть рабом праведности – это почетно, потому что именно через рабство праведности этот раб возрастает в Сына Всевышнего. И дальше апостол Павел говорит, 20 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Видите, как грех и праведность взаимосвязаны. Или одно, или другое. Либо ты послушен заповедям и становишься праведным, либо ты живешь в беззаконии. 21 стих. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами всесильным, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот здесь апостол Павел говорит всем уверовавшим из язычников о том, что если вы хотите достигнуть вечной жизни, то путь туда лежит через рабство праведности. Потому что именно это рабство приводит вас в святость. А дальше Павел объясняет тем, кто еще не понял важности исполнения воли Небесного Отца, 23 стих он говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть». А что такое грех? Грех – это не послушание заповедям Всевышнего. А дар Божий жизнь вечная в Машиахе Иешуа, Господине нашем. И когда мы смотрим на этот дар Божий, который является вечной жизнью в Иешуа Машиахе, то мы начинаем понимать, что это не есть что-то такое, что можно получить на халяву. Есть такое слово «халав» в иврите. Так говорили, когда раздавали бесплатно молоко детям. И вот отсюда пошло это выражение. Павел говорит, что дар вечной жизни приходит через святость. Это мы только что увидели. А святость приходит через рабство праведности. То есть на халяву никак. Сегодня в римском христианстве в отношении того, что можно кушать все, есть два ложных утверждения. И оба эти утверждения основаны на неправильном толковании текстов Нового Завета. Мы сейчас на них посмотрим, потому что то, что я сейчас говорю, оно в большей степени будет относиться к тем, которые в первый раз будут слушать эту проповедь в интернете. Вы-то по большей части все это уже знаете и сами можете об этом проповедовать. Так вот, первое утверждение, оно связано с первым посланием Тимофею. 4 глава, с 1 по 5 стих прочитаю. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Мы живем в последние времена, и Тора как раз для нас написана». Так вот, Павел говорит Тимофею, что вот в эти последние времена появятся обольстители, бесовские учения. В чем суть? Второй стих. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что всесильный сотворил, дабы верные и познавшие истину кушали с благодарением». Хочу напомнить, царь Давид в 118-м псалме говорит: «Тора твоя есть истина». В другом месте истину не найдешь, только в Торе Всевышнего. Так вот, дабы верные заповедям Всевышнего и познавшие Тору, вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. И вот, приводя этот текст, любители свинины и другой нечистой пищи говорят: вот видите, можно кушать все, что сотворил Всевышний, главное поблагодарить. Но здесь ведь есть один очень важный момент. Написано, что то, что кушает человек, верный, познавший истину, это должно освящаться Словом Божиим. То есть Слово Божие должно поставить печать на том, что ты кушаешь. Это еда или это не еда для человека? А теперь подумайте, вот это Слово Божие, которое мы чуть выше зачитали. Я его сейчас еще раз прочитаю. Вот это Слово Всевышнего, оно освящает вот эту нечистую пищу, что Всевышний отличил как нечистое, или же запрещает? Еще раз, 20 глава Вайкра, 25-26 стих. Всевышний говорит: тем, кого он избрал из народов, чтобы сделать их своим народом. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой. Не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте передо мной святы, ибо я свят, привечный, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Другими словами, можно сказать, что если Всевышний отделил тебя от народов, чтобы ты принадлежал ему, то однозначно тебе нельзя кушать то, что Всевышний отличил как нечисто. Еще вот эти любители свинины и другой нечистой пищи, которых Павел называет лицемерными лжесловесниками, сожженными в своей совести, они приводят в оправдание свое слова Всевышнего, которые Всевышний сказал Петру в этой истории с римским сотником Корнилием. Прочитаю книгу Деяний, 10 глава, с 9 по 17 стих, как бы чтобы войти в тему. А потом итог понимания того, что сказал Всевышний, это 28-29 стих. Значит, там вначале было, как Корнилий, римский сотник, молится Всевышнему, просит его показать вот этот путь в жизнь вечную. Благочестивый, боящийся Всевышнего, много творящий милостыни народу Израиля. Он молится, и Всевышний посылает ему ангела. Ангел говорит: вот пошли к апостолу Петру, он тебе скажет слова жизни. И вот 9 стих. «На другой день, когда Они шли, ну, они это посланники от Корнилия, и приближались к городу. Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. 6 час – это, ну, примерно полдень. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Ну, знаете, как на крыше дома, а внизу там готовят, вкусно, пахнет, а тебе еще кушать хочется. Ну, тут реально в выступление придешь. И вот в этом состоянии он видит отверстие неба. Исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие 4-ногие земные, звери, присмыкающиеся, птицы небесные. И был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи и ешь». Ну вот тут вот эти любители нечистой пищи говорят: «Видите, Бог сказал, что сейчас все новое, вот теперь можно все кушать». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Обратите внимание на это слово «никогда не ел». Подумайте сами, это происходит спустя примерно 5 лет, может даже больше, после того, как Ишуа Машех воскрес, поднялся к Отцу, излил своего духа в сердца своих учеников. Как он сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Так вот, если бы их учитель в то время, когда он ходил с ними и учил их, научил есть нечистое, то, наверное, реакция Петра была бы совсем другой. Он бы никогда не сказал, что он никогда не ел ничего нечистого. Он бы в таком случае, если бы Ишуа научил их есть нечистое, он бы сказал: «О, благодарю тебя, Всевышний! Я так кушать хотел, а ты мне тут послал столько еды! Да я все не съем, целая простынь, куда мне столько?» Но мы видим, ответ Петра однозначен. Хоть он и в выступление пришел от голода. Он говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. И наш учитель, Ишуа Машех, нас этому не учил». 15 стих. «Тогда в другой раз был глаз к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И любители свининки говорят: «Видите, Бог свинью очистил, она теперь кошерна. Можешь кушать сколько хочешь». 3 раза было это видение, 16 стих, это было 3. И сосуд опять поднялся на небо. И вот 17 стих, смотрите, казалось бы, Петр голоден, Всевышний показывает ему нечистых животных. Говорит: «Кушай». Петр говорит: «Никогда в жизни». 3 раза ему это показывают. Ну, казалось бы, должно дойти, что уже можно кушать, Всевышний разрешил, в кавычках. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел. То есть он понимает, что это не прямая речь, да, то есть это не идет речь о еде, о том, что можно есть нечисто. Он пытается понять, что же Всевышний хотел сказать ему через это видение. И вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Шимона, остановились у ворот. И вот когда Петр увидел этих посланников и услышал, чего они хотят, к нему начинает доходить, что Всевышний хотел ему сказать. Он выслушал их, и Всевышний говорит, что надо идти. 28 стих. Они приходят к Корнилию. Собрался весь народ, вся семья Корнилия и еще там слуги. Петр говорит им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником». Помните, как женщина-самарянка говорит Ишуа: «Как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить? Вам же запрещено с язычниками сообщаться. А ты еще пить просишь у меня?» И Петр тоже самое говорит: «Запрещено сближаться с иноплеменником. Почему? Потому что там все нечисто. А им же в храм надо ходить, поклоняться Всевышнему». А дальше Петр говорит вот то, что вызывало у него недоумение, когда после этого видения с простынью, с нечистыми животными, он недоумевал себе и пытался понять, что бы значило вот это видение, которое он видел. И вот он раскрывает то, что он понял. «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». То есть вот эти все нечистые животные, которые были там в простыне, это образы всех народов, всех людей, живущих на земле. А Всевышний говорит, кого я очистил, того не почитай нечистым. А кого Всевышний очистил из всех этих людей? Ну и что Машиах умер за всех людей? Взял грехи всех людей на себя. Но, по моему разумению, вот именно те люди, которые приняли его искупительную жертву, из любого народа, вот это как раз те, кого Бог очистил. А все остальные, они еще на пути к этому очищению. Поэтому им надо поторопиться. Петр говорит, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Потому что Всевышний мне открыл, что если человек, будучи из другого народа, всем сердцем ищет Всевышнего, то ему надо открыть путь, показать, что этот путь в жизнь вечную раскрывается через веру в Иешуа Машеха, через веру в его искупительную жертву и через веру в него, как живое слово Всевышнего. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Ну вот, это еще одно место, которое даже при самом детском прочтении уже показывает несостоятельность этих аргументов любителей нечистой пищи. Ну, а для тех, кто по-прежнему считает, что Бог разрешил своим детям кушать свинину и мышей там, и всякую нечистоту, приведу слова пророка Ишаягу. Всевышний говорит через пророка о том суде, который совершится именно со вторым приходом Иешуа Машеха в этот мир. 66 глава, пророк Ишаягу, с 15 стиха прочитаю. «Ибо вот придет Привечный в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Привечный с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Привечным». И вот 17 стих, 66 глава пророка Ишаягу. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Привечный. И вот здесь ясно написано, что ждет тех, кто оскверняет душу своей нечистой пищей в тот момент, когда Машиах Иешуа придет в этот мир во второй раз. Если к этому добавить, что это сказал Всевышний через пророка Ишаягу, который в своих пророчествах описал всю историю человечества, то здесь уже трудно заявлять, что все это ветхое, а у нас теперь Новый Завет. Думаю, что те люди, которые действительно считают себя детьми Всевышнего, понимают, насколько важно через рабство праведности приносить плод святости. А рабство праведности – это как раз и есть послушание заповедям Всевышнего, даже когда тебе не хочется это делать, но ты, любя своего господина, делаешь это. И приходит такой момент, когда это рабство переходит в сыновство. Не раб уже, но сын. Потому что тебе уже не нужно заставлять себя это делать. Это стало естеством, мыслями твоей души. А это и есть свидетельство того, что уже сын живет в тебе, и поэтому ты уже не раб, но сын. Но путь в эту святость начинается через рабство праведности. И это дар Всевышнего. А халявы нет. Ну и чтобы уверовавшие из язычников до конца понимали важность сохранения своей души в чистоте и святости, давайте еще посмотрим на решение апостолов на Первом Иерусалимском соборе. Нам важно понять, чем они руководствовались, принимая такое решение, и какова цель была этого решения. Как вы помните, все началось с того, что в Антиохию пришли некоторые иудеи от общины Якова из Иерусалима и сказали, что им нужно обязательно сделать обрезание наружной крайней плоти. Апостол Павел был категорически против этого, и они с Варнавой пришли в Иерусалим для решения этого вопроса. Буду читать с 7 стиха, 15 глава Деяний. Написано: «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи, братья, вы знаете, что Всесильный от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Всесильный дал им свидетельство, даровал Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, веру очистив сердца их. Вот здесь апостол Петр как раз и говорит об этом эпизоде с римским сотником Корнилием, когда он сам стал свидетелем, как Корнилий и его домочадцы получили рождение свыше и стали говорить духом. 10 стих. Петр говорит: «Что же вы ныне искушаете всесильного, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» О каком иге здесь говорит Петр? О том иге, которое Павел называет заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. Помните, когда народ у горы Хорив отказался от личного водительства Духом Всевышнего, а как мы говорили в предыдущие разборы, когда народ выходил из Египта, через устав Песах все получили водительство Духа Всевышнего, рождение свыше. А потом начали сомневаться, есть ли Всевышний с ними, и все это из-за ожесточения сердца. Так вот, у горы Хорив в конечном итоге народ отказывается от личного водительства Духом Всевышнего, просит себе посредника, говорит, пусть Всевышний разговаривает с Машей, а мы будем делать все, что скажет нам Маша. И вот так вот процесс устроения обители внутри человека остановился, и начался вот этот процесс служения в скинии по образу, который Павел называет заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. А в чем суть служения в скинии по образу? Когда человек согрешает против заповеди Всевышнего, и его совесть обличает, и он хочет как-то примириться со Всевышним, то он берет в жертву животное, приходит к священнику, раскаивается в соделанном грехе против заповеди, и священникам приносится в жертву вот это жертвенное животное, на которое возлагается этот грех. И в итоге кровь этого животного этот грех покрывает, но вот этого процесса освобождения души человека от корней, которые заставляют его делать этот грех, а грех – это плод, не происходит. И Петр говорит: «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы?» И дальше в 11 стихе он говорит: «Но мы верим, что благодатью господина Иешуа Машеха спасемся, как и они». О какой благодати господина Иешуа говорит здесь апостол Петр? Именно о той благодати, которая составляет полноту Иешуа Машеха, как написал об этом апостол Иоанн в 1 главе Евангелия от Иоанна, 16 по 18 стих. «От полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо Тора дана через Моше, благодать же и истина произошли через Иешуа Машеха. Всесильного не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так вот, именно Тора Моше и учение Иешуа апостолов и искупительная жертва Иешуа составляют вот эту полноту благодати Иешуа Машеха, которая помогает человеку вложить Тору Всевышнего вместе с учением Иешуа апостолов в душу человека и сделать его светом этому миру. И вот тут собравшиеся апостолы и вся Иерусалимская община начинают понимать, в чем разница между служением в скинии по образу и служением в скинии истины, который стал каждый, уверовавший в Иешуа Машеха и получивший дух. Они увидели, что это не зависит от того, иудей ты или елен. Раз Всевышний дал еленам своего духа так же, как и им, то это значит, что он будет учить их так же по знанию себя, как он учит и апостолов в том числе. И когда они это поняли, 12 стих, написано: «Тогда умолкло все собрание и слушали Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Всесильный через них среди язычников». То есть Павел и Варнава рассказывают о том, как Всевышний сопровождал их служение среди язычников чудесами и знамениями. И вот после всех этих свидетельств встает апостол Яков, родной брат по матери Иешуа Машеха. Он в то время был руководителем Иерусалимской общины. И, в общем-то, он и все иудеи Иерусалимской общины, они были ревнителями закона служения в скинии по образу. Помните, как Павел пришел, и Яков говорит: «Вот все слышат, что ты иудеев учишь отступлению от Моисея, Поэтому вот возьми вот этих животных и принеси в жертву вместе с вот этими братьями, которые по обету сейчас должны принести жертву в храме. Вот давай ты пойди принеси эти жертвы, и все узнают, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. По-прежнему соблюдаешь закон какой? Если говорить о заповедях Всевышнего, то Павел всегда был послушен заповедям Всевышнего. А закон – это закон, данный после, по причине преступлений. Закон служения в скинии по образу, где очищение от греха происходило через принесение в жертву животных. И Павел берет это и делает. Так вот, встает апостол Иаков и начинает свою речь. 13 стих. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Шимон изъяснил, как всесильный первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Обратите внимание на это словосочетание. Всевышний составляет народ из язычников во имя свое. Это как? О каком имени идет здесь речь? И мы уже знаем, что когда речь идет о имени, то речь идет о сущности, о мыслях души того, кому принадлежит это имя. Так вот, здесь речь идет о сущности Всевышнего, которую он раскрывает через свое живое слово. И вот во имя слова своего Всевышний создает народ. А что это значит? Это значит, чтобы это имя было в каждом из этого народа. И с ним согласны слова пророков, как написано: «А потом возвращусь и воссоздам скинию Давида упадшую, и то, что мне разрушено, воссоздам и исправлю. Чтобы взыскали привечного прочий человек и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит привечный, творящий все сие». То есть апостол Яков здесь говорит, по сути, о тайне ожесточения для Израиля, о том, что они какое-то время не будут принимать Ишуа за своего Амашеха до тех пор, пока Всевышний создаст народ во имя своего язычника. Это то, о чем Павел говорит в Римлянах 11 главе 25-26 стих. Написано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». И вот сравните с тем, что говорит Яков. «Сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую». Павел говорит: «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И то, что мне разрушено, воссоздам и исправлю». Но это будет уже после того, как Всевышний создаст народ во имя свое из людей, из всех народов. И дальше Яков говорит, что это все было у Всевышнего еще в замысле, еще до того, как он начал творить этот мир. 18 стих. «Ведомо всесильному от вечности все дела его». То есть, все это в замысле есть, поэтому тут удивляться нечему. Поэтому язычников обрезанием загружать не нужно, потому что, когда мы их обрежем, тогда они должны будут ходить в храм, приносить жертву животных, а ни мы, ни отцы наши не могли через это обновить мысль души в подобие Сына Всевышнего. И вот решение, которое предлагает Яков как глава общины. 19 стих. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». То есть не затруднять их служением в скинии по образу, с принесением в жертву животных. А написать им, чтобы они воздерживались. То есть заповедь – воздержаться. От чего? И вот как раз дальше идут вот эти заповеди, которые необходимо соблюдать именно для того, чтобы их души оставались чистыми. Зачем? Да именно за тем, чтобы эти души могли воспринимать свет Всевышнего в лице Ишуа Машиаха, который он возродил в их небесной составляющей, чтобы через этот свет создавать народ во имя свое, чтобы они могли познавать сущность Всевышнего. А в нечистоте этого не может произойти. И вот от чего должны воздержаться: от оскверненного идолами, от блуда, удавленины, крови, и чтобы не делали другому того, чего не хотят себе. И вот эти слова, и чтобы не делали другим того, чего они не хотят себе, Это не что-то новое. Это называется золотым правилом Гиллеля, великого учителя в Израиле, который начинал свое служение в Вавилоне. Вот вы знаете Гамалиила, учителя в Израиле, но которого учился Павел. Так вот, Гамалиил был как раз учеником Гиллеля. А Гиллель сначала вел служение свое в Вавилоне, а потом пришел в Иерусалим и там тоже открыл свою школу. Так вот, еще будучи в Вавилоне, Гиллель получил откровение от Всевышнего о том, что еврейский народ Всевышний создает именно для того, чтобы их сделать учителями Торы для всех народов. И есть один мидраш, который говорит о том, как родилось это золотое правило Гиллеля. Один язычник приходит к нему и говорит: «Научи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Сначала он пришел к Шамаю, а Шамай был учителем Торы в Иерусалиме. Он его прогнал тростью. А Гиллель ему ответил: «Не делай другому того, чего не желаешь себе, а дальше иди и учись». И вот здесь очень важно отметить, что во всех Библиях, переводы которых сделаны с Вульгаты, а это все страны, все народы, где господствует католическая церковь, так вот во всех этих Библиях нет вот этого золотого правила Гиллеля. Почему? Потому что Вульгата была написана Иеронимом Стридонским 380-400 годы, и сделано это было по распоряжению римского папы Дамасия. А задача была как бы вычистить Библию от всего иудейского, подогнать тексты священных писаний под решение Никейского собора, чтобы утвердить там Троебожие, и чтобы уже можно было официально царствовать без иудеев. А Павел говорит: «Ну, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». И вот следующий стих, который идет как продолжение речи апостола Якова, он как раз и указывает именно на то, что перед этим должно было стоять золотое правило Гиллеля. Написано: «Ибо закон Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Это как раз то, что сказал Гиллель. «Не делай другому того, чего не желаешь себе, а дальше иди учись». А Яков говорит: «Вот не оскверняйте себя ничем нечистым, идолами, блудом, кровью, не делайте другим, чего не хотите себе». Это начальная позиция, это не конечное требование, это начало пути, чтобы дальше идти в синагогу и каждую субботу вместе с иудеями изучать Тору, и тогда Дух Всевышнего будет учить вас познанию Его имени. Потому что народ-то из язычников создается во имя Всевышнего. Другими словами, апостолы здесь ничего нового не придумали. Просто они поняли, что Всевышний хочет и в сердцах язычников строить такую же обитель, какую он строит в их сердцах. И поэтому для уверовавших из язычников очень важно содержать свою душу в чистоте, а эта чистота относится не только к пище. Мы начали с того, что Тора с того момента, как слава Всевышнего наполнила скинию, начала учить законам чистоты и святости тех, кто будет приближаться ко Всевышнему, чтобы им не умереть. И мы увидели, что это наполнение славы Всевышнего напрямую связано с рождением свыше уверовавших в Иешуа Машеха и получивших Духа. И поэтому теперь тем, кто получил Духа, очень важно научиться законам чистоты. Важно потому и для того, чтобы Духа Машеха мог учить их через их послушание заповедям Всевышнего, чтобы они могли приносить вот этот плод святости. А плод святости, он как раз через устроение обители в их душах для Всевышнего. И вот именно поэтому в Торе сразу после схождения славы Всевышнего идут законы о чистой и нечистой пище, а дальше главы Тазриа Мицара, они уже говорят о чистоте, связанной с роженицей и с течениями у людей, а также о случаях проказа на теле человека, которые связаны со злым его сердцем. И все это, как говорит Иешуа, тоже оскверняет душу человека. Марка 7 глава 20-23 стих написано: «Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Поэтому в притчах Соломона написано в 4 главе 23 стихом: «Больше всего хранимого храни сердце, ибо из него источники жизни». Другими словами, само понятие «нечистый» говорит о том, что вот эта нечистота делает человека неспособным воспринимать своей душой свет славы Всевышнего. А значит, он и не может устроить обитель в своей душе для Всевышнего. И тогда он не может быть среди народа Всевышнего, потому что Всевышний говорит: будьте святы, ибо я свят. И вот после того, как в Торе были даны определения тому, что такое нечистота, и как человеку очищаться от этой нечистоты, глава Ахареймот, наша глава, говорит нам о том, как один раз в году будет происходить очищение души человека не просто от этой нечистоты, которая накопилась в его внутреннем храме, но и о том, как будет происходить обновление этой души в подобие слова Всевышнего, когда вот эти все обрезанные корни, рождавшие эту нечистоту, корни злого сердца, которые человек победил в себе словом Всевышнего, дал там место слову Всевышнего, все это будет выноситься за пределы сынов Израиля, народа Всевышнего. И вот об этом начало нашей недельной главы дается в уставе праздника Йом-Кипур. Поскольку мы об этом много и подробно говорили, я тут долго останавливаться не буду. А вот дальше, после устава праздника Йом-Кипур, когда запечатлевается новая природа в нас, из года в год, и из славы в славу, из силы в силу мы переходим, тема нечистоты продолжается, и она уже связана с прелюбодеяниями и любодеяниями, как сказал Йешуа, и другими половыми извращениями людей, которые Всевышний называет мерзостью. И начинается с запрета браков с ближайшими родственниками. А дальше идут половые отношения между мужчиной и мужчиной, а также между мужчиной и животными, и между женщиной и животными. Все это Тора называет мерзостью, а в главе Кдашим, 20 главе книги Вайкра, Тора уже дает приговор тем, кто в этом участвует. Я сейчас прочитаю всю 20 главу, чтобы все понимали, что это слово Всевышнего, которое неизменно. И это не значит, что Всевышний будет судить вас прямо сейчас, когда эти извращенцы так поступают. Но придет время, когда они предстанут на суд перед Всевышним, и вот тогда вот это слово Всевышнего будет судить их, и они получат то, что заслужили. Каждый получит то, что он заслужил. Так вот, еще раз. Слово Всевышнего, оно вечное, неизменно. И все заповеди, которые дает Всевышний, они для того, чтобы человек мог прийти в подобие Сына Всевышнего и наследовать вечную жизнь. И нет так, что Всевышний в Торе сказал одно, а потом через учение Йешуа и апостолов это отменил и сказал что-то другое. Так не может быть, потому что Всевышний вечен, неизменен, и слово его неизменно. Читая 20 глава, книга Вайкра, с 1 стиха, это очень важно, чтобы это прозвучало на просторах интернета, где это беззаконие просто заполняет все пространство под небес. И сказал Привечный Моше, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти». То есть детей нельзя приучать к идолопоклонству. «Народ земли да побьет его камнями, и я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить в след молох. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Привечный Всесильный ваш, свят. Соблюдайте постановления мои, исполняйте их, ибо я, Привечный Освящающий вас». Вот здесь очень важный закон. Наше освящение происходит самим Всевышним, когда мы стараемся всем сердцем исполнять его заповедь. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на том. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужней, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, Тот открыл наготу отца своего. Оба они добудут преданы смерти. Кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своею, то оба они добудут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиной, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца свою или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой своей во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение крови своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, ибо вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, привечный всесильный ваш, который отделил вас от всех народов, отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я, как нечисто. Будьте передо мной святы, ибо я свят, привечный. И я отделил вас от народа, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волховать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. И если после всего этого кто-то будет говорить, что это все Ветхий Завет, а сейчас у нас Новый Завет, то я в заключение прочитаю то, что обо всем этом говорит апостол Павел уверовавшим из язычников. Послание Римлянам, 1 глава, 16 по 32 стих. Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования о Машиах». Что значит благовествование о Машиах? Из него течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье для тех, которые растворяют ее в себе и становятся народом Всевышнего. Для тех, которые с Моисеем. А те, которые против Моисея, они все погибли в пустыне и не вошли в покой Всевышнего. Потому что благовествование Машеха есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Праведный, подчеркиваю, а праведность наша – соблюдение заповедей Всевышнего. А верою жив будет – это о живых отношениях со Всевышним через рема Всевышнего, которое Всевышний проговаривает человеку в сердце. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Тора Всевышнего есть истина. И тот, кто говорит, что это все ветхое, тот подавляет истину Всевышнего неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, избирательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Вот это все нечистота души. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Поэтому в заключение я еще раз обращаюсь ко всем, кто молится молитвой «Отче наш, да святится имя Твое», чтобы вы понимали, что значит эта молитва и что значит «да святится имя Твое». Приведу слова Всевышнего, которые он сказал в книге Вайкра, 22 глава, с 31 стиха. Написано: «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я привечный. Не бесчестите святого имени моего». То есть все заповеди, которые заповедовал Всевышний, это и есть содержание святого имени Всевышнего. «Чтобы я был святим среди сынов Израиля». И вот здесь мы видим, что именно соблюдение заповеди Всевышнего от всего сердца освящает самого Всевышнего. А дальше написано: «Я, привечный, освящающий вас, не бесчестите, еще раз читаю, святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я, привечный, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным, я, привечный». Другими словами, именно соблюдение заповедей Всевышнего, исполнение всего, что он заповедал, всем сердцем. Это как раз и освящает имя Всевышнего в этом мире. И тот, кто свято относится к святому, того освящает сам Всевышний. Именно для того, чтобы быть его всесильным, чтобы жить в нем и ходить в нем, и творить через него свои дела. Так сказал Всевышний. Да будет так в имени Шоу Машеха. Аминь.